Глава 15. Полуночная охота за сокровищами. После нескольких миль путешествия мы оказались на границе длинной полосы заболоченной земли, и я дал команду Энди остановиться, а потом проехать вперед и ждать нас у ближайшего дома. Нам с Диком нужно было прогуляться и осмотреться.
«Ближайший дом?» — переспросил Энди. «Вот прям следующий ближайший? Вы уверены?»
«Все равно, Энди, это может быть второй или третий дом. Главное, не слишком далеко. Что не так?»
«Ну, по правде говоря, там в ближайшем доме живет одна девчонка. И если я буду болтаться вокруг да около слишком долго, так вдруг она воспользуется шансом побыть наедине? А я-то все равно попусту время тратить буду в ожидании. А я ж такой мягкосердечный. Вдруг наговорю там ей слишком много или слишком мало?»
«И что значит это твое «слишком много» или «слишком мало»?»
«Ха! Если я наговорю «слишком много», рискую, что меня окрутят, еще месяц не пройдет. А если «слишком мало», девчонка на меня осерчает, а я все время в разъездах. Конечно, я же в пределе сейчас и в дом не пойду, так что в безопасности. Но только долго там оболтаться мне не с руки».
Намек был ясен, так что я дал Энди шиллинг в утешение, он поймал его на лету и отправился в путь с довольным видом. А мы с Диком пошли пешком и, наконец, смогли поговорить о новостях без свидетелей. «Ну что же, друг мой, говори, что случилось?» «Это все Мёрдок», — ответил Дик. «Надеюсь, не произошло ничего сверх того, о чем ты мне писал. С Норой все в порядке?» «Слава богу, пока ничего страшного не случилось, но поведение этого негодяя меня сильно тревожит. За ним надо постоянно следить. Так в чем новость?» «Я хотел сказать про Мойнахена. Я в некоторой растерянности и не уверен, как себя вести. Пока у меня лишь смутные подозрения, ни малейших доказательств, и мне страшно нужен твой совет. Рассказывай, чем я могу тебе помочь?» «Конечно. Все, как я запомнил. А потом ты сам оценишь ситуацию, и мы подумаем, что предпринять. Ну говори же, расскажи все по порядку. Я ведь ничего сам не видел и не знаю». Я начинал испытывать нетерпение и раздражаться его медлительностью. «Да, понимаю. Ты помнишь, я писал, что подозреваю Мёрдока в скверных намерениях и даже пытался следить за ним?» Я кивнул. «Две ночи спустя было сыро и совсем темно. Погода была отвратительная, словно декорация к мистической истории. Я надел черный непромокающий плащ, рыбацкие сапоги, подготовившись к долгому пребыванию на улице и к тому, что, возможно, придется лежать на сырой земле. Я поджидал снаружи у дома Мёрдока. Мне были видны тени в окнах, и он, и Мойнахан были внутри. Я писал тебе, что старик Мойнахан там поселился». «Да, и что он все время пьян». «Точно. Ты все верно понял. Потом я услышал странный звук со стороны двора и заглянул сквозь изгородь. Я видел, как Мёрдок захлопнул дверь дома, и они с Мойнаханом пошли вниз по тропе. К этому времени поднялся сильный ветер, кусты шумели, доносился грохот прибоя. Они не слышали меня, так как я старался следовать с подветренной стороны и удерживал некоторую дистанцию. Мёрдок явно не предполагал, что в эту ночь за ними могут подсматривать, так что говорил в полный голос, не приглушая его. Мойнахан был пьян настолько, что вообще едва ли способен был регулировать тембр голоса, даже если бы захотел, а ветер заставлял их почти кричать. Начался дождь. Настоящий ливень. Стало скользко. Парочка то и дело падала, я тоже с трудом пробирался по другую сторону изгороди от них и радовался тому, что догадался надеть макинтош, галоши или как там называют эти водонепроницаемые штуки. Достигнув подножия горы, они вышли на дорогу, петлявшую в направлении юго-востока, а я пошел в тени хвойного леса, стараясь не терять их из виду. Наконец они оказались у моста, который ведет к северной части полуострова, и перешли на другой берег. Мне пришлось немного подождать, чтобы они не заметили, как я прохожу по мосту вслед за ними. С той стороны они остановились, и я смог осторожно приблизиться и вновь услышать их разговор. «Сосредоточься, старик», — требовал Мёрдок. «Вернемся, я тебе налью щедро, да и закуской обеспечу. А сейчас вспоминай, ты обещал показать мне то место, где твой отец видел тех французишек с сундуком на орудийном лафете, повозку и коней. Давай соображай, где точно это было». Мойнахуну явно понадобились немалые усилия, чтобы пошевелить мозгами.
«Ну, точняк, Место то самое, где он их напервое-то увидал. Моста тогда не было, и они шли вброд, поперек потока, а потом и пошли туда, вверх по склону.
Так, и в какую сторону они пошли?
Поточнее вспоминай. Подумай хорошенько. Сейчас темно, не спутай. Наверняка деревьев еще не было или росли иначе. Вспоминай, вспоминай же, и получишь отменное пойло. Я могу пройти и показать точное место. Двигай за мной.
Внезапно Мойнахан вступил в реку, сильно поднявшуюся из-за дождя. Поток почти перехлестывал его, но Мёрдок рванулся следом и выкрикнул:
«Давай, давай, тут не так-то глубоко, не бойся, я с тобой!»
Услышав это, я побежал назад по мосту, чтобы перехватить их на противоположном берегу, и притаился за изгородью. Эти два безумца выбрались на берег примерно в сотни ярдов от моего укрытия, и Мойнахан заявил:
«Вот тут отец меня прямо и показал, и луна светила, а потом они пошли туда», — он указал на юг.
Казалось, купание в реке отрезвило его. Он стал лучше соображать и яснее говорить.
«Так, давай дальше!» — воскликнул Мёрдок, и они двинулись вперед.
«Вот тут они шли», — говорил Мойнахан, приостановившись с южной стороны горы,
прямо здесь. Папаша мой отошел вон туда, чтобы его не углядели. Присел за большим валуном, они его и не увидали.
Старик помолчал, а потом заговорил другим голосом.
«Ладно, довольно с тебя для одной ночи. И так я тут много наговорил, пошли домой. Промерз я до костей, да голодный до чертиков. Идем домой. Ничего сегодня больше не расскажу».
Следующее, что я услышал, был звук пробки, вылетающей из бутылки, а потом Мёрдок бодро заявил: «Вот, глотни-ка этого, старина. Мы оба продрогли, не ворчи. Сделай добрый глоток, тебе он нужен, если ты чувствуешь себя так же скверно, как я». Последовало бульканье. Старик явно откликнулся на предложение выпить. Вскоре он заговорил:
«Так вот, папаша-то мой, вон там и за валуном притаился. Пошли».
Мёрдок за Мойнаханом, а я за ними побрел дальше. Теперь чуть вниз по склону, в сторону Змеиного перевала.
«Отсюда вон видал их, только за грядой. Можем пройти туда прямо сейчас».
Он поспешил вверх по склону, а Мёрдок за ним. Мне теперь приходилось низко пригибаться, проходя за камнями, так как укрытий почти не осталось. Тем временем Мойнахан снова остановился.
«Тута!»
— гордо заявил он.
«Почем ты знаешь?» — недоверчиво переспросил Мёрдок. «Почем знаю? Да мне папаша все рассказал, как было. Да не один раз, а множество. Сотню раз толдычил. Тута, говорю тебе. Тута он видел ту повозку в последний раз. Ты спорить со мной будешь?»
«Только не я!» — воскликнул Мёрдок, словно желал прекратить дальнейший разговор. Я вынужден был в этот момент лежать за валуном. К счастью, Мёрдок смотрел в другую сторону, хотя и стоял совсем близко. Так близко, что я смог расслышать, как он прошептал: «Дай бог, чтобы это оказалось правдой. Лафет на месте. Все остальное должно быть тут, совсем рядом, прямо у меня в руках». А Мойнахан тем временем пустился в рассуждение.
Отец бывало твердил, что в старые времена гора выглядела иначе. Болото доходило не так далеко, как нынче. Там, выше на горе, заканчивалось, а потом мало-помалу сползало.
Мёрдок прервал его с явным раздражением.
«А потом, потом, где он их видел?»
Мойнахан снова захмелел. Он не раз прикладывался к бутылке виски за последние минуты, так что речь его становилась неразборчивой.
«А после видал он их с северной стороны и повыше дома Мёрдока».
«Какого дома Мёрдока, старик? Ты имеешь в виду дом Джойса?»
«Не, я про черного Мёрдока толкую. Тот дом, который у него был, пока он не обдурил и не ограбил Джойса. А денежки-то в болоте затоплены, аккурат на земле Джойса. Только черный Мёрдок — натуральный гамбин, черти его в душу». И пьяный старик погрузился в молчание.
Я, кажется, слышал, как Мёрдок заскрипел зубами. Однако через мгновение он пересилил ярость и вкрадчиво сказал: «Отхлебни еще, старина, а то замерзнешь».
«Тут-то смерть и проклятие черного гамбина», — пробулькал Мойнахан, одновременно прихлебывая виски. «Идем, покажи мне место, где твой отец их видел в последний раз», — решительно проговорил Мёрдок. И старик подчинился, почти автоматически, побрел вдоль подножия горы.
Внезапно он остановился.
«Вот оно, то место!» — он покачнулся и упал.
«Вставай!» — досадливо воскликнул Мёрдок. «Вставай!» Но виски сделала свое дело. Старик спал, тяжело, хрипло дыша, не обращая внимания на вновь начавшийся дождь. Мёрдок собрал несколько камней, потом отхлебнул из бутылки, вынув ее из руки Мойнахана, а затем опустился на сложенную из камней горку. Я отполз в сторону и нащупал куст, за которым было удобнее прятаться. Там я смог приподняться и осмотреться, насколько возможно. Мы находились на самом краю болота, примерно на полпути между домами Джойса и Мёрдока. Определенно на земле Джойса. Я решил подождать, так как не был уверен, что Мёрдок собирается предпринять дальше. Так прошло не меньше часа, пока Мёрдок наконец не попытался разбудить Мойнахана. Я снова прижался к раскисшей от дождя земле. Мёрдок кричал старику в ухо, тряс его, пока тот не заворчал и не зашевелился. Тогда Гамбин помахал перед ним бутылкой с остатками виски, еще один глоток оживил старого пьяницу.
«Черт, холодина какая!» — пробормотал он, усаживаясь на земле. «Не то слово, вставай и пошли домой!» — скомандовал Мёрдок и помог ему подняться. «Держи меня, Мёрдок!» — буркнул старик. «Я так замерз, что стоять не могу. Ноги как каменные, совсем их не чую, совсем!»
«Все в порядке», — заверил его Мёрдок. «Немного пройдешь, разомнешься, и все будет хорошо».
С моего места было видно, как они сделали первые шаги, и клянусь, Арт, Мёрдок развернул старика лицом к болоту и направил его прямиком на смерть.
«Боже мой, Дик, как такое возможно?» — не выдержал я. «У меня не оставалось ни малейших сомнений. Я хотел бы забыть навсегда этот ужасный момент, когда один человек обрекает другого на верную смерть». В темноте, под дождем, пьяный старик не соображал, куда идет. Мёрдок сделал это так внезапно, что я не сразу осознал, что происходит.
В следующий момент он отступил и стремительно прошел мимо меня вниз по склону, бормоча под нос. «Больше он меня не побеспокоит, пошел он к чертям. Еще вздумал бы деньги просить». И он расхохотался, хрипло и странно, как сумасшедший. «О, сундук будет мой! Посмотрим тогда, что скажет мисс Нора!» Меня кровь вскипела, когда я услышал ее имя в таком ужасном контексте.
«Он заплатит за это!»
— воскликнул я.
«Спокойно, Арт, спокойно!»
Дик пожал мне руку успокаивающе.
«Продолжай!» — кивнул я.
Я не мог пойти за ним. Мне надо было воспользоваться шансом спасти старика Мойнахана. И как только Мёрдок скрылся, я поспешил к болоту. Я едва успел, он споткнулся, повалился вперед и стал тонуть в трясине. К счастью, именно в этом месте скалы выступали над болотом, мне было на что опереться. И я тянул его изо всех сил. А когда я вытащил его на берег из трясины, он свалился на землю и тут же провалился в тяжелый алкогольный сон. Я подумал, что разумнее всего будет позвать на помощь Джойса. А благодаря опытам с магнитом я отлично знал территорию, так что смог найти путь к его дому, хотя задача была не из легких. В окне дома я заметил свет. Вероятно, моя резиновая обувь смягчала шаги, и когда я приблизился, увидел человека, заглядывавшего в окно. Он не услышал, как я подходил. Я прокрался вдоль изгороди и решил понаблюдать за ним. Тем временем человек прошел к двери и постучал. Дверь открылась. В свете, лившемся из кухни, отчетливо вырисовывалась фигура Джойса.
«Кто здесь? Что случилось?» — спросил он.
В ответ раздался голос Мёрдока.
«Я разыскиваю старика Мойнахана. Он вечером ушел на гору и так и не вернулся. Я беспокоюсь о нем, он был сильно пьян, как бы ненароком не провалился в трясину. Я ходил туда-сюда, но так и не нашел его. Подумал, может, он сюда забрел». «Нет, я его не видел. Ты уверен, что он был именно на горе?» «Ну, я подумал так, а куда еще он мог пойти? Буду благодарен, если дашь совет. Кстати, а который теперь час?» «Нора, взгляни на часы!»
10 минут первого, — отозвалась она из глубины дома.
«Не знаю, что и делать», — сказал Джойс. «А в трактире его не было?» «Хорошая мысль, там его и надо искать. Он в последнее время жил у меня, так что я обеспокоился, он не возвращался так поздно. Случись с ним что, люди еще скажут, что я виноват».
«Это было бы странно», — заметила Нора, которая подошла к отцу. Мёрдок развернулся к ней.
«Странные вещи не более странные, чем о вас говорят». «Ты это о чем?» — нахмурился Джойс. «Ничего, ничего, мне надо искать Мойнахана».
И он развернулся и стремительно пошел прочь. Джойс и Нора зашли в дом. Когда Мёрдок скрылся из виду, я постучал в дверь. Джойс появился на пороге мрачнее тучи.
«Ты получишь у меня, негодяй!» — выкрикнул он, прежде чем узнал меня.
«Спокойно, спокойно!» — сказал я. «Впустите меня и поговорим мирно». Он жестом пригласил меня в дом. Тогда я рассказал о том, что гулял и нашел Мойнахана.
Я просил Джойса и Нору не задавать пока вопросов и никому ничего не говорить. Я подумал, что лучше не вмешивать их в эту ужасную историю. Короче говоря, мы взяли фонарь и втроем пошли к болоту, туда, где я оставил спящего старика. Мы с Джойсом подняли его и с трудом дотащили до дома. Там я помог Джойсу раздеть его и уложить в кровать, укутав потеплее. Потом я отправился в отель к миссис Келлиган и уснул прямо перед камином в кресле, не найдя сил добраться до постели. На следующее утро я вернулся к Джойсу и выяснил, что с Мойнаханом все в порядке. Он даже не простудился. Однако он ничего не помнил о том, как попал в болото. Он был страшно удивлен, увидев, в каком состоянии его одежда. Затем я отправился в деревню и узнал, что Мёрдок был буквально повсюду с рассказами о своем беспокойстве о Мойнахане. Я не стал сообщать, что со стариком все в порядке, однако постарался устроить так, чтобы присутствовать в тот момент, когда Мёрдок увидит живым и невредимым человека, которого пытался убить. Я оставил его в трактире, где собралось немало посетителей. Я решил привезти туда Мойнахана, но, добравшись до дома Джойса, обнаружил, что тот уже вернулся в дом Мёрдока. Как мы и условились, Джойс сказал старику, что после визита Мёрдока он встревожился и пошел на розыски, и нашел его спящим на горе возле трясины, так что притащил его к себе домой, так как час был поздний. Так что мой замысел столкнуть Мойнахана и Мёрдока лицом к лицу провалился, но я решил воспользоваться преимуществом отсутствия Мёрдока и убрать кучу камней, на которую он ночью сидел. Явно это была примета для поиска указанного Мойнаханом места, где ростовщик рассчитывал найти сокровища. Я аккуратно переместил камни ниже, вдоль границы болота, постаравшись сохранить крестообразную форму, которую Мёрдок выложил сам. Однако я по-своему отметил первоначальное место. Четыре камня оставил на расстоянии друг от друга в виде условной буквы «У». Вскоре Мёрдок вернулся к себе домой и почти сразу поспешил в деревню, чтобы сообщить: «Мойнахан нашелся!» Мне потом сказали, что ростовщик был белый, как мел, и жутко перепуганный. Дик сделал паузу. «И вот теперь я пребываю в затруднении. Я знаю, что он пытался убить старика, но никак не смогу доказать это. При таких обстоятельствах это будет с моей стороны голословным обвинением. Однако я уверен, что он не остановится на одной попытке. Что следует сделать?» Какие шаги можно предпринять, не имея на руках доказательств? Никто не подозревает его в таком злодействе. Я ведь не смогу постоянно следить за ним. Я подумал минуту, но нашел только один возможный ответ. Ты совершенно прав, Дик. В данный момент мы ничего не можем поделать. Мы должны присматривать за происходящим, попытаться найти убедительные доказательства, что-то такое, что можно предъявить другим. Тогда мы и предпримем практические шаги. А что касается его угрозы навредить Норе, я постараюсь уладить это доступными мне средствами. И ему мало не покажется. Ты совершенно прав, Арт. Но надо подумать и о ней. Будет скверно, если ее имя появится в сплетнях и толках. Она скоро уедет, и его возможность навредить ей сведется к нулю. А пока достаточно просто ограждать ее от волнений. Я готов стать сторожевым псом, оберегающим ее покой. Этот негодяй не должен и рядом с ней оказываться, даже возле ее дома. Дик перебил меня. О, забыл сказать тебе. На следующий день после той ужасной ночи я приобрел собаку и отправил Джойсом. Крупный мастиф, хорошо обученный. Я попросил Нору держать собаку подле себя, чтобы та привыкла и слушалась. Она обещала кормить и выгуливать пса. Так что я уверен, у нее есть еще один защитник. «Спасибо, Дик», — сказал я от всей души. К этому времени мы оказались возле дома, перед которым стоял наш экипаж. Энди зашел в дом. Мы увидели, как он важно сидит с полупустой кружкой пива на столе в окружении двух женщин. Судя по всему, это были мать и дочь. Завидев нас, он торопливо встал.
«Пора мне откланяться», — заявил он. «Вот и хозяин пришел. Не скучай тут-то»,
— добавил он, обращаясь к молодой женщине, а затем повернулся ко мне.
«Не хотите ли присесть? Тут один стул всего, зато здоровущий. Мы вон и втроем разместились. Но, коли надо, миссис Демпси табуреты поднесет. Она весьма достойная дама. Да и дочка у нее что надо».
Я покачал головой. «Ох, Энди, попадешь ты в беду».
«Беда? Да какая беда, если девчонка присядет мне на колени? Вот еще. Правительству надо бы устроить больше судов да полисменов, коли хотят положить конец старинному обычаю. А пока пусть нам поставят побольше табуретов, чтобы рассесться посвободнее». «Миссис Дэмпси, когда я тут снова появлюсь, позаботься, чтобы на каждого по стулу хватало, а то так и придется девчонкам на колени усаживаться. А теперь нам ехать пора, кобыла готова. До свиданечка, миссис Дэмпси. Помните про табуреты?»
И с этими словами он направился к экипажу. По дороге Дик сообщил мне некоторые подробности о купленных на мое имя участках. Хотя я подписал бесчисленное количество бумаг и стал обладателем почти всей горы, в настоящем или, по крайней мере, в будущем, я понятия не имел о действительных размерах и расположении отдельных владений. Всем занимался Дик, и только он теперь знал все в мельчайших деталях. Он с энтузиазмом взялся за рассказ. Все оказалось гораздо интереснее, чем он первоначально предполагал. Глины было чрезвычайно много, он даже предполагал, что в 2-3 местах ее качество подходило для изготовления керамики, а такую глину прежде находили не ближе, чем в Корнуолле. Воды тоже было в избытке, и если мы сможем контролировать всю территорию горы и регулировать уровень воды, нам удастся наладить орошение и обеспечить неплохую урожайность местных земель. Единственное, чего нам не хватало, это известняк, но Дик не сомневался, что где-то на горе он непременно есть.
«Там обязательно должен быть пласт известняка», — заявил он. «Иначе озеро на вершине не смогло бы образоваться». «Начинают думать, что базовая порода, из которой сложен сам змеиный перевал, проходит прямо через гору, и мы найдем нужное под слоем гранитных утесов. Я смогу провести подробные исследования, когда мы сможем свободно распоряжаться на горе. Говорю тебе, Арт, все наши хлопоты и труды окупятся. Известняковый карьер станет золотой жилой. Почти все выступы, образующие мысы на западном побережье Ирландии, сложены из гранита, и известняка нет нигде на 30 миль вокруг. Открыв карьер, мы не только получим дешевый строительный материал и сможем сдерживать болото, мы обеспечим процветание всему региону на добрые 500 миль, причем цена на материал не будет слишком высока для местных жителей».
Затем Дик перешел к описанию своих действий. Как он обеспечил отъезд тех, кто хотел покинуть регион, как помог подобрать фермы на твердой земле тем, кто желал остаться, как организовал постройку новых домов для этих последних, крепких, достойных домов с хозяйственными постройками. Он завершил рассказ, поделившись своей главной мечтой.
«Если мы сможем добывать известняк, улучшение жизни для стольких людей станет реальностью, а цена не будет для них неподъемной. Это невероятно важно!»
Беседа была столь увлекательна, что мы не заметили, как начало темнеть. Погода была отличная, выдался редкий для осени ясный теплый день, хотя повсюду я замечал признаки долгих и сильных дождей, которые шли в мое отсутствие. Земля на склонах размокла и пропиталась влагой, русла переполнились, заболоченные участки буквально сочились водой, дороги размыло, не только обычную грязь, но даже песок унесло потоками, обнажив тут и там скальные основания. Дик временами привлекал мое внимание к явным для него признакам подвижки болота на Нокл-Текраре и разрушительного действия затяжных дождей. Когда мы достигли расщелины, от которой открывался полный вид на гору Нокл-Текрар со стороны дороги из Гэллоуэя, Энди обернулся и, указывая кнутом, крикнул нам.
«Там наша Нокл-Текрар! Там все сокровища!» «Говорят, молодой аглицкий джентльмен, который закупил гору, знает, как добраться до тех сокровищ. А может, он их уже сыскал? Вона! Глядите, вона чертова вершина!»
И он подхлестнул кобылу. Вид горы вызвал у меня прилив восторга и сладких предчувствий. Полагаю, это неудивительно, и все же моя радость сочеталась с неясной тревогой. На закате гора казалась мне зловещей и загадочной. Все для меня складывалось столь успешно, счастливо и легко, что я начинал ожидать потаенной опасности, ужасных препятствий на пути, которые уравновесили бы мое безмятежное блаженство. Потому что ни один человек не способен осознать и вместить столь полное и безграничное счастье. На этой горе лежало заклятие. Я чувствовал это и ясно понимал. Может быть, впервые с такой ясностью. Вероятно, внезапный страх отразился на моем лице, так как Дик пристально посмотрел на меня и сказал: «Не переживай, старина. В любом случае удача не отвернется от тебя. Я не могу вообразить большего счастливчика, чем ты».
«Все так, старина», — ответил я. «Но, боюсь, грядет нечто страшное. Я не буду полностью счастлив, пока Нора, да и все мы не отправятся в другие края. Гора пугает меня.
Да что с тобой? Ты только что купил эту гору! Зачем тебе мчаться прочь от нее?
Наверное, это звучит глупо, Дик. Но мне вдруг вспомнились слова. Вспомнились, и все крутится в голове. Гора удерживает и не отпускает. Дик рассмеялся.
Ну, Арт, это не моя вина, и не вина мистера Кейси, если гора тебя удерживает. Она теперь твоя, каждый ее акр. Если ты не совершишь ошибку, в скором времени ты сумеешь превратить ее в одно из лучших поместий Ирландии, достойное прекраснейшей дамы. Разве я произнес недостаточно прекрасную речь?
Слова Дика заставили меня устыдиться собственного страха и сомнений. Я собрался с силами и продержался бодро до тех пор, пока мы не добрались до места и не пожелали друг другу доброй ночи.